Опять, по-моему, разруливали большую
мелодию.
Реальностью тоже мне занимаюсь. Как распространение иллюзий. Значит, вот прежде чем приступить, вот я хочу сказать. Я прошу вас посмотреть вопросник и отобрать вопросы, которые вам очень трудны. С тем, что, может быть, в следующий раз какую-то часть времени потратить на вот эти проблемы. Вот так. Вы просто напишите список вопросов, которые для вас представляют затруднения. Как будет лучше. А потом мы еще договоримся, вероятно, о консультации перед экзаменом. Тем, что все-таки, когда вы с ним ознакомитесь, что у вас неизбежно возникнет ряд проблем с непониманием. Не просто незнание, а непонимание. Ну, а теперь движем дальше. Мне был задан вопрос такой. Вот многие западные, и не только наши, исследователи говорят о том, что именно пуританская мораль вот этих пуритан, строгих, так сказать, и прочее, она подготовила и сделала возможное возникновение капитализма. Правда ли это или неправда? Могу сказать простую вещь. О том, что пуританская мораль вызвала в жизни капитализм, эту точку зрения приписывают крупному социологу германскому, это Макс Вебер. Его работа «Протестантская мораль и капитализм». Так вот, самое забавное в том, что он этой точки зрения никогда не излагал и не доказывал. Более того, когда ему эту точку зрения стали приписывать, то во втором издании своей книги и их последующих в примечании он сказал, как это ни странно, но мне такую точку зрения приписывают. Но я прекрасно знаю, что капитализм считал до того, как возникла пуританская мораль. Поэтому говорить о том, что он вызвал в жизни, просто неверно. Но самое главное, что люди читают, видимо, Вебер это не читает, просто один списывает у другого. Кто-то сказал, что Вебер так считал. Ну а зачем читать? Толстый том, почти, так сказать, 400 страниц, а так проще. А так как все говорят, принципу, помните, какой-то, как это называется, это концепция истины, когда все говорят, вообще значимо, что вот так. Ну просто лень прочитать. Ну, что это примечание-то уж можно заметить, он специально говорит. Ну, а теперь берите дальше. Вот, так что, видите, здесь мы с вами видим, что такое идеологические иллюзии, которые вызваны давлением системы социально-экономических отношений, которые выступают как интересы общества и интересы определенного класса. Люди выражают их, даже не подозревая, что такие интересы есть, и что они их выражают. И поэтому, повторяю, что очень важно, когда мы исследуем, разобраться в иллюзиях, не просто отбрасывая их, а попытаться знать, что в них объективного, что истинного, а что ложное, обречено в ложную оболочку, а эта ложная оболочка обычно отталкивает. Об этом говорил неоднократно Ленин. В частности, как вы знаете, Ленин борол. Сейчас, может, и не знаете, что Ленин и большевики боролись против народничества, которое пропагандировало идеи крестьянского социализма и прочего, и так далее, как иллюзию. И в то же время Ленин говорил, что отбрасывать идеологию народничества просто так нельзя. Конечно, там она не социалистическая, но в ней есть просто какие-то элементы. Буржуазная идеология, буржуазно-демократическая. А буржуазный демократизм в то время, когда Ленин писал, это было здоровое, нормальное явление, потому что нужно было изменение, так сказать, политического строя России и так далее. Вот так. Так вот, видите, идеология всегда существует в обществе классов. Почему? Да по простой причине. Общество распадано классы. Один класс, который является меньшинством, живет за счет другого класса или других классов, которые составляют большинство общества. Вполне понятно, что угнетенные массы не очень довольны своим положением, реальным положением дел. Вот. А так как они большинство, то есть опасность, что они могут восстать и ликвидировать это господствующее меньшинство. Нужно сохранять общественный порядок. И есть два способа сохранения этого порядка. Один способ – это физическое насилие. Возникает мощный аппарат государственного насилия. Особые отряды вооруженных людей, отличные от состава общества, которые помогают держать повиновение, это полиция, армия и так далее. Но жизнь всегда показывала, что держаться на одном голом насилии невозможно. Мало физического, мало слух. Нужно что? Убедить массу в том, что этот строй вообще-то неплохой. Ну, в крайнем случае, что другое-то просто невозможно. Это единственное возможное и так далее. А вот это и понадобилась идеология. Значит, кроме насилия физического, нужно духовное насилие. Нужно держать массы в духовной покорности, убедить их в том, что всякая борьба, она бесполезна, и толку от нее никакой не будет. Более того, я вот обычно как раз в этом господствующий класс всегда нуждался вот такого рода идеологии. И она другой, кроме как иллюзорной, быть не могла. И на первых порах я уже говорил, что вот эти религиозные учения идеологические, они были обязательно религиозными. То есть религия выступала как то, что обосновывает необходимость терпения и покорности. Первые религии, которые возникли в обществе классовым, в результате, конечно, преобразования и трансформации религии предшествующей эпохи, это были религии, где существующий порядок объявлялся созданный богами. А раз так, то неприкосновенным. И грозил всем, кто против него выступает, муками, причем не какими там где-то на том свете, а здесь, в этой реальной жизни. Ну вот, скажем, возьмем один из египетских мифов. Там рассказывают о том, что вначале фараоны были богами. Они людьми, а боги и были фараонами. И когда однажды люди возмутились против существующего порядка, сбунтовались против богов, тогда верховный бог Ра, я уже говорил о том, что часто и учения излагали в форме мифа, послал чудовище на землю, которое стало пожирать людей. И когда половина людей была пожрана, так сказать, люди взмолились к Ра, и Ра отозвал этого чудовища, так сказать, и человечество сохранилось. Вот так. Так что, что вас ждет, если вы, недаром, между прочим, один из исследователей шумерской цивилизации называет шумерскую религию религией устрашения, где грозят всем недовольным страшными карами в этой жизни. Объявляет, что только покорное смирение отвечает воле богов. Тот, кто бунтует против строя, тот выступает против богов и должен быть жестоко покаран. Вот так, птичка. Ну, надо сказать, до поры до времени эти религии действовали. Но обострялась классовая противоречия. Обострелась классовая борьба, и нужны были другие, более совершенные, что ли, формы вот этого религиозно-идеологического обработки масс. И надо сказать, что зародились новые религии. религия, которые получили название религии сотериологических. Те религии устрашения, а это религии спасения. Слово «сотер» означает «спаситель». Сотерия – это спасение, религия – спасения. В народных массах начало понимать, что в мире тут царит зло. То есть они понимали вот эту самую несправедливость, их эксплуатацию как зло. И в их представлениях общество выступало как мир, который поражен злом. Но если в мире господствует зло, то возникает проблема, а как с этим злом покончить? Как его ликвидировать? Реально это было невозможно. То есть частная собственность, эксплуатация на определенном этапе развития человечества была неизбежной необходимостью. Без этого невозможен был бы прогресс. Ничего не поделаешь. И поэтому все восстания и выступления кончались крахом и неудачей. То есть естественным путем со злом, вот этим, социально покончить было нельзя. И тогда начались поиски сверхъестественного преодоления зла, спасения зла. Вот эти религии, которые учат, как преодолеть зло, носят название сотериологическое, я уже говорил. Первой такой религией был буддизм, который возник еще в 6-5 веках до нашей эры. Вот. Там указывалось, как спасти от зла. Нужным путем. Причем от зла не спасает и смерть, потому что душа человека бессмертна, и после его смерти поселяется в новое тело, а это тело оказывается опять в царстве зла. Так что даже смерть не спасает от зла. И поэтому единственный способ – это определенный образ жизни, который обеспечивает, что погружение в блаженство, в нирвану, вот это предлагал буддизм. А вслед за ним какие-то и другие религии. Вот. Но надо сказать, что шло и дальше осознание. Массы понимали, что здесь в мире царит не просто зло. Потому что то, что для одних зло, для других благо. Одни живут за счет других. Но раз так, то в мире царит не просто зло, а царит социальная несправедливость. И вот опять встал вопрос. Как преодолеть эту социальную несправедливость? И вот здесь, так сказать, было предложено такое решение, что несправедливость, зло царит и в этом мире. Пока человек живет, ну а когда он умирает, его душа уходит на тот свет, она, так сказать, ну, помните, мы говорили об этом, когда говорили о философии Канта. Вот. А там людей ждет суд, где, перед которым все равны. Где не обращает внимания на то место, которое занимал человек в жизни. А главное, как он жил. Справедливо, несправедливо. Ну, и перед этим судом равны все. И фараоны, и рядовой крестьянин, и простой нищий. Суд судит и потом отправляет одних в обитель вечного райского блаженства, а других на вечные муки. Ну, да. Так что, видите, в мире царит несправедливость на том свете. Вот это самое, это называется идея посмертного воздаяния за зло и за добро. Человек, который жил праведно, не мучил людей, он спасется, в том мире будет счастлив. А тот, кто был в этом мире счастлив за счет других, за счет жульницы, мошенницы, эксплуатации, тот, как и обречен на вечные муки, так что он особенно не беспокоится. Все будет, как полагается, видите как. Так что спасение, вот как раз к числу вот таких религий, где на первом месте стоит идея посмертного воздаяния, это христиане, христианские. Эту религию не нужно было навязывать. К ней люди тянулись, они ищали спасение, выхода из безвыходного положения. Недаром же, между прочим, один Криллиговец сказал, почему победил Христос? Потому что потерпел поражение Спартак. Вы помните, Спартак – мощь, самого мощного движения против рабов, против существующих порядков. Потерпел поражение. Поэтому естественное освобождение невозможно было. Вот отсюда и господство, распространение, широчайшее христианской религии. Вот так. Как видите, этим религиям, причем этим религиям люди тянулись. Типа, это был выход, оправдание. Вот так. И есть, между прочим, в одном из Евангелий, если, по-моему, от Луки, так сказать, рассказ о притче о Лазаре, который боялся, так сказать, весь изорванный, так сказать, голодный, у крыльца дворца богача, где праздновали праздник за праздником, где, так сказать, и прочее. Вот, а ему в лучшем случае бросали какие-то корки хлеба, так сказать, и прочее. Ну вот, Лазарь умер. И, конечно, оказался в раю. И спросила, каково участь богача, около которого он жил. Его подвели, так сказать, к окошку, к стене, которая отделяет рай и ад, как видите, не рядом с точкой этой притчи. Вот. А там окошечко. И он увидел этого богача, которого жарили, так сказать, на металлической сковородке. Вот жарить всегда и вечно. Вот так. Вот он. Так вот, будет простое. Ведь жизнь человека скоротечна. Ну, 50, ну, 30, 50 лет. Так потерпи. Ничего. Зато потом будет обеспечено вечное блаженство. А ты начнешь бунтовать. То есть здесь муки, и там муки и прочее. Причем самое интересное, что это, вот эта идеология зародилась в народных массах. Это же был протест против существующего порядка. Объявление порядка существующего злом, несправедливостью, но он был очень быстро подхвачен господствующими классами, приспособленной их службе. Христианство было одно время гонимой религией. Христиан преследовали, а потом поняли, что это же можно прекрасно использовать. И христианство стало господствующей религией в Римской империи. Вот так. Повторяю, что такая религия, которую, как видите, не нужно занавязывать, к ней тянутся. Ее жаждут, ее хватает и прочее. Она утешает. Вот так, религия спасения. Вот. Но надо сказать, что потом возникла и светская идеология, которая была тоже так же, как и телевизорной. А иной быть не могла просто. Я уже пример привел, да. Деятели французского просвещения, о которых мы подробнее говорили с вами когда-то на курсе истории философской мысли. Вот. При помощи как насаждается это самое... При помощи... Раньше религия согласила, церковь была той организацией, через которую шла пропаганда. В дальнейшем, так сказать, уже после Возрождения началась секуляризация, жизнь освобождения от религиозного влияния. Это не секуляризация, это не теизм. Это просто вытеснение религии из повседневной жизни людей. С тем, чтобы она стала ну, просто особой сферой жизни, там, пожалуйста. С этим и связано знаменитое это самое «свобода совести». Что религия государство не вмешивается. Раньше религия была обязательно государственная. Не вмешивается дело человека и прочее. Вот, а секуляризация. Какую роль играли в пропаганде и религии, и прочее, какой, ну, пришла, что нужно, что? Есть такие два понятия – пропаганда и агитация. Пропаганда – это объяснение, так сказать, мифологии сексуальной, обоснование. Агитация – это призыв к действиям во имя вот этой самой социальной мифологии. И, конечно, огромную роль в этом играет то, что называется средствами массовой информации. Они, кстати, возникли только с обществом капиталистическим, которое уже является обществом секуляризированным, секулярным, где все-таки религия вытеснена из центра жизни, существует на обочине, вот, и когда она начинает уже отказывать. Вот, в начале единственными средствами массовой информации была ежедневная газета. Это в Англии 17 века, в остальных странах 18-го, 19-го, в России с 19 века и прочее. И надо сказать, что средства массовой информации – это важный способ распространения идеологии. Об этом когда-то очень хорошо сказал знаменитый английский поэт Ридьярд Киплинг. У него есть стихотворение, которое называется «Печать». «Печать». Кстати, надо, он писал, так сказать, не по наитию. Он сам на одно время был журналистом, активным журналистом в Индии, вот, сотрудником газеты и прочее. Не знаю, сумели я вам прочитать, так сказать, но вот просто, знаете, интересно сказано. «О мощи печати». Вот он писал так. «Солдат забудет меч и бой, моряк океанский шквал. Так. Масон пароль забудет свой, и свой забудет храл. Девушка перстник отсударят, невеста да прошептать, и еврей забудет Иерусалим скорее, чем мы печать. Интердикты папа пишет зря, зря декреты волнуют умы. Вот пузырь раздут, и нет пузыря. Все это делаем мы. Поэтому битва еще страшна, и троны должны понять, что королева гордыни одна, печать. Печать, печать. Вот так. Ну, а дальше добавились, как вы знаете, радио, кинематограф. А теперь решающую роль играют средства массовой информации. Ну, надо сказать, что понятие пропаганды и агитации – это старое понятие. И всегда им пользовались. Но сейчас все больше и больше эти понятия забываются. И на первый план выступает понятие, помните, ПР, пиар. И теперь говорят, пиарят, пиаром занимаются и прочее, прочее, прочее. Вот, на всех уровнях, да. То есть создают ту идеологию, пропагандируют, которая важна господствующим слоям, а им правда страшна. Поэтому пропагандируется заблуждение, но с крупицами истины, что создает видимость действительно истины. И здесь возникает вот этот вопрос, который я уже коснулся. Так вот сами-то те, которые занимаются этим пиаром, агитацией, пропагандой, кто они такие? Они в это верят? Но если говорить о ранних идеологах, они обычно были верующими. Тот же Магомед был, конечно, убежден, так сказать, в своей правоте. То же самое можно говорить и о, скажем, пуританских деятелях, и деятелях кандидатской революции и прочее. А сейчас, когда существует огромная масса вот этих работников СМИ, там есть полный набор. Есть люди, которые, да, верят в правоту свою. И это понятно почему. Дело в том, что и интересы какой-то группы или это их личные интересы. Поэтому они не замечают противоречий, так сказать, реальным вложениям вещей. Это родные интересы. Ну, как человек не замечает, что у него давит ступ воздуха там какой-то, сколько-то килограмм на каждый сантиметр, я не помню, но не замечает. Только это они не замечают. И они, а кроме того, простая вещь, замечать и сомневаться, это значит, можно... И место лишится, и заработка лишится, выгонят еще и прочее. И это заставляет не сомневаться. А есть прямые откровенные жулики, прямые циники, которые за деньги готовы на все, все что угодно. Возникло то, что называется, помните, имиджмейкеры. То есть те, которые создают образ людей, особенно во время предвыборной кампании. Когда создают человеку образ коренным отличным от того, каким человек сам на себе. Исходя из того, что нужно для публики, что привлечет внимание публики. Я вспоминаю слова одного такого американского имиджмейкера, Он сказал, что если мне хорошо заплатят, то я проведу в президенты США рыжего пса против апостола Павла. Вот так будет апостол Павла и рыжий пес, а он убедит, что именно рыжий пес – это самый лучший президент США и прочее. Вот так. Сейчас мы видим, скажем, как вот эти самые президенты, как гонка в шаг, они меняют на ходу, так сказать, и прочее, нанимают новых и прочее, чтобы выиграть, что нужно легче. Скажем, одно время Трамп, помните, так сказать, бравировал тем, что, так сказать, говорил, что с Россией нужно ссориться и прочее, а теперь, помните, когда он победил, он начинает говорить другое, что, скажем, вот, когда российские самолеты, так сказать, начинают облетать эти самые американские разведывательные корабли, то нужно стрелять по ним, сбивать и прочее. Другое дело, будет ли вот такой приказ отдаст, но это звучит, вы знаете, не как-нибудь. Обама терпит такие вещи, а вот он терпеть не будет. Так что он играет и на тех, кто является врагами России, тем, кто, так сказать, и друзьями России. И тут же говорит, что Путин человек интересный, с ним можно поладить, поговорить, все это одновременно, да. Исходя не из реальности, конечно, а из того, что выгодно. И, кстати, надо сказать, что вот эта обстановка, так сказать, когда средства массовой информации заслоняют от человека мир, подменяет мир реальным миром вымысла, очень важно, очень нужно. Недаром же когда-то, я помню, что мы говорили о знаменитом польском сатирике Ежи Станиславе Леце. У него есть такое разрешение. Окно в мир можно закрыть газетой. Окно в мир закрыть газетой. А если газета? Верь газете, а не то, что происходит в мире. Вот так. И поэтому, кстати, отразилось в философии. В какой? В философии постмодерна. Там еще один из основателей этой постмодернистской философии, Жорж Батай, ввел понятие симулякра. О нем мы уже говорили немножко, но сейчас можно поподробнее, потому что он как раз введен на основе обобщения вот этой самой гигантской пропагандистской машины, которая одурачивает людей. Мы же, помните, с вами говорили, что есть мир для нас, а есть мир для каждого конкретного человека. Мир для меня. И человек формирует этот мир под воздействием, внешним воздействием. И поэтому очень важно, что человек сформировал такой свой мир, который исключает борьбу против существующего порядка, который предполагает полную покорность, повиновение, слепое доверие и так далее, и так далее. Вот так. Он ввел понятие симулякра. Что такое симулякр? Определение такое. Это такое, такая копия, у которой нет оригинала. То есть это фальшивое, неверное, извращенное отображение мира. И теперь мир, так сказать, наш заполнен симулякрами. Человек не в состоянии отличить реальный мир от того мира, который предстает в средствах массовой информации. Более того, он уже не верит в реальный мир. Для него он заменен вымышленным миром. Вот это понятие симулякра. Правда, надо сказать, да, а потом его один из учеников, это Жан Бодрияр, написал даже книгу «Симулякры». И она сейчас переведена, наконец, на русский язык. Она мало интересна, но вот эта вещь о том, что весь мир искажен. Правда, надо сказать, что с точки зрения это нелогично. Они же отрицают бытие объективного мира. Вот когда ты отрицаешь бытие объективного, то встает вопрос, есть соответствие или нет соответствия, искаженное или правильное. А у них мира-то нет, а есть что? Ну, у аналитиков, помните, это было мир, так сказать, наших предложений. Протокольных, общих предложений, а у них мир текст. Мир – это текст, который мы как переписываем, переделываем и прочее. А раз так, то с их точки зрения не может быть разницы между реальными образами и квазиобразами. Ну, к слову, симулякр, к слову, симуляция. Притворство. Мир не такой, как он есть на самом деле. Вот. Ну а дальше, так сказать, значит, мы с вами говорили о том, какую роль играет партийность. Идеология всегда партийна, она другой быть не может. Партийность – это гигантская сила, которая диктует, как и у каким нужно видеть мир. А теперь спрашивают, значит, ну, какое же отношение партийности и объективности? Иногда говорят, партийность полностью исключает объективность. кто партиен, тот не может дать здравой, реальной картины мира, которая бы не отклонялась от реальности. Это не совсем так. Есть тут доля истины, огромная доля истины, но это не совсем так. На самом деле дело обстоит сложнее. Все зависит от того, какова эта партийность. Партийность какого класса? Класса, заинтересованного в искажении реальности, да. Здесь эта партийность исключает объективность. Нет, там крупицы могут быть, они должны быть, чтобы делать вид объективности против, нужно выдать объективное. А если взять классы, которые заинтересованы в истине, то здесь партийность ориентируется на что? На то, что как можно более точное воспроизведение реального мира. Но само по себе это еще не обеспечивает ликвидацию иллюзий. Вплоть до появления материалистического понимания истории, даже классы, которые заинтересованы были в истине, все равно у них, так сказать, идеология была иллюзорной. Хотя здесь партийность к чему вела? Ну, к тому, что все-таки более близким быть к реальности. Так что видите два их вида партийности. Субъективистская партийность, которая исключает объективность, и объективистская партийность, когда она-то все-таки толкает, помогает и требует здорового, реального отражения мира. Ну, вот на этом мы с вами эту тему кончаем, переходим к новой теме, которая, вероятно, у нас будет последней. Времени осталось мало, но я, по крайней мере, вам дам заголовие, заглавие и, может быть, какую-то небольшую часть. Она называется «Партийность и наука». То у нас было, помните, идеология партийности. Идеология, повторяю, всегда партийная. А как быть с наукой? Наука партийная или не партийная? Сразу могу сказать, что есть два вида наук. Есть науки естественные и есть науки общественные. Если говорить о науках естественных, то они никогда не были, не будут и не будут партийными. Кстати, еще и потому, что мне нужна оценка. Повторяю, а мне требуется. Вот так. Вот. А что касается общественных наук, то они партийные. Они иными быть не могут. Деятель общественной науки не может стоять над партиями. Не может занимать нейтральную позицию. Он всегда партийный. Значит ли это, что общественные науки всегда искажают реальность? Нет, не значит. Я уже говорил, что существует два вида партийности. Объективистская и субъективистская партийность. Когда партийность субъективистская, то да. Это полностью исключает, так сказать, объективную оценку, объективное положение вещей, картины объективной реальности. А когда она объективистская, то здесь как общественных, как естественных наук. Человек может облуждаться, но по разным причинам. Причины гносеологические, сложных проблем. Могут быть личные причины, все это может быть, которые приводят к ошибкам. Но в целом это примерно как в науках естественных, в которых тоже можно и заблуждение, ошибки, и все что угодно. Но надо сказать, что если мы возьмем, скажем, 20-30-е годы в СССР, то там, особенно на рубеже 20-30-х годов, полностью возобладала точка зрения, согласно которой науки естественные тоже партийны. И борьба в науках естественных – это идеологическая классовая борьба. Вот так. Да. Об этом писали многие авторы, объявляя, что и физика партийна, и математика партийна. А когда, скажем, началась борьба с троцкизмом, то объявили, что отказ от признания наук партийной – это троцкизм. Потому что Троцкий где-то в одной цене сказал, что арифметика для всех классов одинакова. Тут и всего. Она не партийный абсолютно, знаешь? Троцкизм. Вот так. Так что человеку, скажем, который начинал возражать, приписывают троцкизм, все помолкали. И это была точка зрения отдельных людей. Это была точка зрения, которая навязывалась сверху. Навязывалась сверху. Вот. Ну, скажем, она была четко изложена в одной из передовых статей редакционных журнала «Марксизм и естествознание» за 30, по-моему, первый год. Там прямо заявилось, что в общественных науках естественных идет ожесточенная классовая борьба, там есть вредители, и вредительство их нужно жестоко карать, и не просто критиковать. А лучше ее посадить, а еще расстрелять очень хорошо. Вот так. И, кстати, после этого журнал был переименован. Раньше назывался «Есть марксизм и естествознание», а стал называться «За марксистско-ленинское естествознание». Представляете? Значит, есть буржуазное гнусное естествознание, а есть марксистско-ленинское естествознание. Получается, есть марксистско-ленинская физика и буржуазная физика. Ну, чушь абсолютно не создавать. Кстати, это очень напоминает примерно то, что было в то время в Германии, когда пришел к власти Гитлер, то стали искоренять, ну, знаете, что для как фашизма был характерен необычайный антисемитизм. Поэтому, скажем, а так как Эйнштейн был евреем, то стали теории относительности объявлять, так сказать, жидомасонской и прочее, и физику создавать, как арийскую физику. Есть не арийская физика, гнусная физика, есть арийская, настоящая, хорошая физика. И выделился целый ряд крупных физиков, теоретиков, арийцев и прочее. Вот так. Конечно, это нанесло огромный ущерб развитию физической науки Германии. Она настолько, так сказать, была деградировала, все лучшие умы бежали за границу. И до сих пор Германия не может восстановить того уровня научных знаний и расцвета, который был в 19 веке. А Германия была одна из самых передовых научных стран мира. Там же дело было масса открытий, были великолепные физики, теоретики и прочее. Вот так. Вот. Вот эту концепцию, так сказать, потом начали прозревать постепенно, начали понимать, и где-то к 40-му, к концу 40-х годов все-таки стали постепенно откатываться. Но полного отката не было до смерти Сталина. И, кстати, этим пользовались карьеристы от науки. Ибо от науки есть люди. Бесталанные, но которые хотят занять командные посты и получать, ну, доступ к хорошей кормушке. Для того, чтобы потеснить, так сказать, тех или других от руководства наукой, объявляли их кем? Агентами буржуазии, так сказать. Ну, знаменитая дискуссия по генетике. Где помните, откуда вы помните? А читать вы разве не читали? Когда Трофим Денисович Чехлетусенко вел борьбу за большевистскую марксистско-ленинскую генетику против растленной, так сказать, генетической западной науки. Ну, надо сказать, в этой борьбе, скажем, погибли люди, скажем, того же Николаева. Вавилова арестовали, умер он в тюрьме, так сказать, великий генетик, ученый с мировым именем. А потом печальный знаменитый 40 год, разгром, так сказать, настоящий генетик. Мысенко там сделал доклад, начались прения по докладу, некоторые выступили против. И тогда Лысенко был задан вопрос, а доклад ваш откуда, с кем он согласован? Согласован с самим Сталиным. Все начали каяться, бить себя в грудь, кроме, пожалуй, одного, Рапопорт был такой крупный генетик. Он и тогда, так сказать, выступил категорически против, так сказать, лысенковской генетики, отстаивал классическую генетику. Вот. Это человек, который был и десантником морским, так сказать, и прочим, и так далее. Так вот интересно, когда издали стенографический отчет сессии, этой самой, где громили генетиков, то его выступление было выпущено. Его не напечатали. Все остальное было и прочее. Ну, а его, конечно, выгнали со всех работ. Ну, и Как говорили потом эти самые Тимошенко, сидеть так, что нечего ждать милости от природы, нужно всех гнать шею, так сказать, и занимать их посты. Вот так вот это, так сказать, последнее было. Ну а когда кибернетика возникла, вначале объявили растленной буржуазной антинаукой. Все было. Вот так. Это уже отдыхи были. Ну, теперь, конечно, так сказать, после этого, особенно после съезда, все это было ликвидировано, и, конечно, если бы не принята наука, где партийность никакой поменять быть не может. Но самое забавное, что вот эти идеи о том, что то, какова научная теория, естественно, зависит не только от того, каковы факты, какова реальный мир, а зависит от чего, от обстановки, от общественного строя. Вы знаете, сейчас процветает на Западе. А раз процветает на Западе, а многие наши философы исходят из знаменитой, помните, формулы этого Остапа Бендера: «Запад нам поможет». Запад всегда прав и хочет лучше. Вот. То есть точка зрения, согласно которой, чтобы понять естественную науку, нужно принять во внимание, так сказать, интересы, стабильность, нестабильность. Вот в 1935 году вышла книга одного нашего философа Гессена, которая называлась «Механика Ньютона как порождение социально-экономической структуры общества Запада». Надо сказать, что, конечно, он ничего не доказал. Так вот, недавно, где-то, по-моему, в 17 годы, вышла другая работа на Западе. Работа некого Формана, инициал ИОП. Как и не пытался, так сказать, найти его имя, не мог, я на работу нашел его, а там почему-то нет у него имени формы. Так вот он объясняет, почему возникла квантовая механика. Когда она возникла? В 20-е годы в Германии. А кто были создателями? Вы помните? Шрёдингер, Гейзенберг, немцы. Ну, правда, один австриец, но это та же Герма. А почему она возникла? А потому что Германия потерпела поражение в Первой мировой войне, в результате, так сказать, огромной контрибуции, нищета, нестабильность, так сказать, Веймарская республика, бесконечный кризис и прочее, вот это и породило квантовую механику с ее нестабильностью, вероятностью, случайностью и отсутствием закономерности. Представляете? Это всерьез. И у нас появляется рецензия, где восхваляют, вот, раскрыты корни и прочее. Ну, чушь, конечно, там. Только и все. Конечно. Так что, видите, знаменитый Мартин Хайдеггер прямо эту точку зрения ставит, что и в естественных науках действует социально-культурный фактор. Эта концепция называется концепция социально-культурного воздействия и обусловленности естественных теорий. Представляете? Вот так. Так что, как ни странно, все эти глупости, которые у нас тогда всерьез принимались, и которые теперь расцветают везде, вообще философская наука на Западе деградирует неудержимо. Книги выходят все более и более бестолковыми и глупыми, между прочим, вот так, в отличие от того, как шло развитие до Фейербаха и Вебера. Тогда был расцвет философской мысли. Вот. Ну, повторяю, что если говорить о науках, вообще, ну, все. Тут, пожалуй, все. Пока все. Значит, время мое истекло. Ну, правда, надо было бы проверить. Ну, неохота мне этим заниматься. Поэтому, значит, я попрошу, что? Значит, посмотрите внимательно вопросник. Запишите вопросы, которые для вас представляют трудность, вы их не понимаете. И списочек дайте мне в следующий раз, может быть, на некоторые вопросы я обращу внимание. Есть очень сложные вопросы.